Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все присутствующие в этом зале. Мне очень понравилась тема детской истории и наше общее прославление. Ну вот, я хотел бы обобщить вот детскую историю. Так просто Господь по любви к нам говорит и просит: пожалуйста, проведите линию. Над этой линией поставьте Творца, а под линией – творение. И вот то, что над линией, достойно поклонения, чести и славы. То, что под линией – это творение, не Творец. И Бог говорит: пожалуйста, не поклоняйтесь перед себе подобным, перед творением. А что еще хуже, не поклоняйтесь перед тем, что ниже вас, что вы сами сотворили. Не преклоняйтесь перед равными себе и перед ниже стоящими коровами, быками или что. Не перед людьми не поклоняйтесь перед творением, животным миром. Творец единый достоин поклонения. И если вы будете поклоняться перед Творцом, то вы останетесь людьми. Если же вы будете поклоняться перед себе равными, рядом с вами находящимся, либо перед теми, кто ниже вас, вы потеряете свое человеческое достоинство, Бог говорит. А мне жаль будет вас. Вы потеряете счастье, радость и все благословения. И вас ожидают проклятия до тысячи родов. Не унижайте свое человеческое достоинство, оставайтесь людьми. Вот о чем вторая заповедь. Прекрасно. Давид говорит: как люблю закон твой, весь день размышляю о нем и ночью иногда. Мы будем говорить сегодня не о творении, а о нашем Творце. И о том, как к Творцу люди относятся. Вот жаль, но Творца часто подменяют творением. И это свойственно человеческой природе. Вот не хотим мы поклоняться Творцу. Мы лучше будем людям поклоняться, грешным. Предметам будем поклоняться. Что это за дух? Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 21 главу, 42 и 44 стихи. Матфея, 21 глава, 42 и 44. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших». 44 стих. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Очень известный текст Священного Писания. Он содержится в 117-м псалме. А эти псалмы, 113 по 117, на каждую Пасху израильтяне читали. На каждую Пасху. Это пасхальные псалмы. Это пророчество о Мессии. Все прекрасно знали: камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Это речь о Мессии идет. Наизусть каждый еврей знал эти слова. Но вот не хотели люди поклоняться, отвергли своего Творца и стали поклоняться чему-то другому. И тогда Христос говорит: этот камень имеет свойство не только спасать, но и губить. Как вам нравятся эти слова? Вот мы привыкли, что Иисус Христос в Евангелиях – это добрый самарянин, это смиренный слуга, который любит, прощает, милует. Кто из вас без греха первый брось в нее камень? Он пришел не судить, но спасти. Трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. И вот странный отрывок. Иисус Христос – это Мессия, это камень, который может не только спасти, но и погубить, придавить. Как вам нравятся эти слова? Камень, который отвергли строители, но который все равно имеет власть. признают его или не признают. Да, это в данной ситуации пророчество, оно основывалось на историческом событии. Во время строения храма Соломонова камни не обтесывались на месте строительства, а вырывались в каменоломнях. У Соломона было 80 тысяч человек, которые пилили эти камни, и 70 тысяч носили эти камни. Их в готовом виде, уже в готовой форме приносили на место строительства, а здесь всего лишь укладывали без стука, без пил, без молота. И вот так получилось, что строители привезли определенный камень больших громадных размеров. И когда стали примерять в одно место, во второе, он как-то не подошел. В разочаровании они его в сторону немножко отодвинули. Он мешался, еще дальше отодвинули. И вот когда пришли, подошли к тому, что нужно на угол положить камень, достаточно прочный, который выдержит жару, солнце, там, дождь, мороз, нагрузку выдержит. Они стали искать подходящий камень. И обратили внимание на тот камень, который первоначально отодвинули в сторону. И думают, как же так получилось? Он же идеально подходит. Давайте еще раз проверим на нагрузку, как он тяжесть на себе сможет понести, солнце, температурный режим. Проверили, идеально подходит, выдерживает, крепкий, основательный, и его положили на это место. И вот Давид записал в псалме: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. И это было пророчество о Мессии, об Иисусе Христе. Может ли такое быть, что Мессию, которого ждали тысячелетиями, а молились об исполнении этого пророчества, самые лучшие желания возлагали и мечты, желаемые всеми народами, когда пришел желание веков, вот этот желаемый пришел, его отодвинули. Просто он не нужен, он не подошел. Пришел к своим, и свои его не приняли. А римляне как отнеслись? Римская власть, Ирод как к нему отнесся? Погубить. Родился младенец. Всех в Вифлееме погубить нужно. Почему его не принимают чужие, его не принимают свои, его отвергают? Может ли быть такое? Современники Иисуса решили, что Иисус не подходит для нашего общества. Верующие люди решили, что для нашей церкви Иисус Христос тоже не подходит. Отдельно взятые верующие люди тоже пришли к выводу, и для моей жизни Он не подходит. Почему? Ну, причин много. Может быть, Он слишком праведный, ну, слишком правильный во всем, и рядом с Ним ты себя чувствуешь просто... Ну, неудобно, неловко. Ведь намного приятнее находиться с себе подобными, с такими же грешниками, как и я. А потом, ну, может быть, на фоне окружающих грешников я буду выглядеть не очень-то и плохо. А потом, придя в свою комнату помолиться: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как вот все люди вокруг меня». Прелюбодеи, грешники, они пьют, курят, ругаются, а я и не курю, и не пью, и не ругаюсь, я же уже хороший. А когда я на Христа смотрю, мне еще далеко до того, чтобы быть хорошим. Вот причина, почему многие отвергают этот камень, отвергают Христа, потому что слишком требования высокие, планка слишком высоко поднята для праведной святой жизни. Вот лучше было бы ее приспустить. Мы склонны смотреть на наших братьев и сестер, сравнивать себя с теми, кто хуже нас. Что в этом плохого? Ага. До поры до времени нам кажется это хорошо и нам нравится. Но приходит момент, мы в себя приходим, и мы начинаем понимать, да ведь неправильно мы делаем, что-то здесь не то. Ведь когда я смотрю на моих ближних, я буду преображаться в тот образ, на что смотрим, в то и преображаемся. Я, Господи, не такой, как прочие люди. Когда я сравниваю себя с прочими людьми, я начинаю понимать, что я деградирую. И прочие люди для меня кумиром становятся, эталоном и Богом. И я на них посмотрел, а потом на себя. Все идеально, все хорошо. Иисус Христос говорит, нет другого имени под небом, с которым бы мы могли себя сравнивать. Если мы в зеркало хотим посмотреть, какие мы, ничего не получится. Мы можем быть очень красивыми. Мы должны на Христа посмотреть. Истинное зеркало – это Христос. И только там мы увидим все недостатки и шероховатости своего характера, взирая на Христа. Ибо нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, возвыситься и вернуться в первоначальное Богом созданное состояние. Кто упадет на этот камень, тот разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Что значит упасть на камень и разбиться? Угу. И уже не я живу, разбиться, уже нет меня, и уже не я живу, а Христос во мне живет. Я уже разочаровался в своих силах, в своих способностях. Я пытался пошлифовать себя, свой характер немножко там подкорректировать, подрубить, подрезать. Все ненужное убрать. Ничего не получилось. Поэтому я решил упасть в молитве не перед творением, а перед Творцом, истинным Богом, и попросить о помощи. И вот это значит упасть и разбиться. Не сравнивать себя с людьми, а сравнивать себя с Иисусом Христом. А если я не пожелаю упасть на камень и разбиться, что тогда? Тогда камень на меня упадет и раздавит. О чем Христос здесь говорит? По крайней мере, современники понимали, о чем речь идет? Да. Очень распространенным в ветхозаветнее время в народе израильском была смерть через побивание камнями. Если человек согрешил, то что делают с ним? Побивали камнями. И когда камень падает на человека, он падает на грешника. Все прекрасно понимали. Христос говорит, если вы не оставите ваши грехи, то камни на вас полетят. И вот этот камень самый большой, он упадет на вас. Камень, о котором идет речь, об этом краеугольном камне, имел размеры при строительстве храма Соломона. Этот камень имел размеры 4 метра 75 сантиметров на 1,75 метра. Трудно представить, как его привезли, доставили на это место. Но если 5 на 2 размеры камня упадет на нас, что с нас останется? Господь говорит, вот выбирайте, либо вы упадете на камень, либо камень упадет на вас. Почему Христос сделал это сравнение? В связи с чем? В каком контексте Он находился? Если мы 21 главу Евангелия от Матфея прочитаем всю, домашнее задание наше будет, что имел в виду Христос, о чем речь шла у Христа с фарисеями? Давайте вспомним. Иисус Христос въезжает в Иерусалим. Торжественный въезд. Это вербное воскресенье. Первый день недели. Остается менее 6-5 дней до Пасхи, до смерти Христа. Его встречают как? С пальмовыми ветвями. С восклицанием. «Осанна сыну Давидову!» А фарисеи что говорят? «Господи, запрети, учитель, запрети! Не видишь, что они делают?» Христос говорит, если они умолкнут, то камни возопьют. А потом вошел в храм и прогнал всех продающих, покупающих, всех торгашей прогнал. И говорит, в храме не должно быть торговли. Нет. В храме только одна ценность, безмерно высокая ценность крови Иисуса Христа. И торговля неуместна ни друг с другом, ни с Богом. Бог не торгуется с нами. Он прогнал всех. Убежали фарисеи, священники, книжники. А вокруг Христа собрались простые люди, больные, грешники, и Он их учил. Они не испугались. Вот тот взгляд, который был огнем поедающим для грешника, он был любящим, добрым взглядом для всех остальных. И когда фарисеи вернулись, они увидели вот этот мир, покой, радость, и они подошли ко Христу. В этот момент младенцы прославляли Христа в храме. А храм, вообще кто хозяева в храме были? Ведь священники должны тут за порядком следить. И это их задело. И они подходят и говорят: Господи, младенцам вообще не было места в храме. Нельзя было в храм, чтобы они тут шумели. И подходят и говорят: Господи, скажи, чтобы младенцы прекратили Тебя славить. Христос говорит: нет. Разве вы не читали? Из уст грудных младенцев Ты устроил хвалу. И вот эти хозяева храма чувствуют, что они потеряли всякую власть. Они уже не хозяева. Вот этот плотник из Назарета, он ведет себя в храме как хозяин. Он только посмотрел, и все убежали. И мы ничего сделать не можем. И вот, когда они в себя пришли, прошло время, они говорят: скажи, пожалуйста, какой властью ты это делаешь? Кто тебе дал такое право? Ведь мы тебе, мы, как Синедрион, как руководители нации, как духовные руководители, руководители церкви, мы тебе не давали разрешения. У нас нигде в протоколе не написано, что ты имеешь власть в храме себя так вести. Кто тебе дал это право? Покажи удостоверение, чья подпись там стоит. Ну кто тебя избрал на это служение? Скажи. Христос прекрасно понимает. Он говорит: я скажу. Если вы мне ответите на один вопрос, Иоанну Крестителю кто дал право совершать то, что он совершал? Крестить. И, между прочим, он меня представил как мессию народу. Ему кто это право дал представить меня? Они посовещались и говорят: если скажем, что от Бога у Иоанна Крестителя это право, но он скажет: почему же вы не поверили? Ведь если он от Бога, то он меня же представил и назвал Мессией, Агнцем. Он мне дал это право. Фарисеи говорят, думают: а если мы скажем, что от людей, ну или сам от себя он себе присвоил эту власть? Боимся людей, нас камнями побьют, потому что все люди считали, что Иоанну Бог дал это право. Это пророк Божий. И тогда фарисеи и священники говорят Иисусу: а мы не знаем, кто дал ему право. Христос говорит: и я вам не скажу. Христос не сказал: не знаю. Он говорит: я вам тоже не скажу. Вы не хотите мне сказать, и я вам не скажу. Но ведь вы прекрасно знаете, кто дал ему эту власть и кто мне дал эту власть. Вы же бежали из храма, и от человека вы бы не убежали. У меня в руках не было никакого оружия, и я никого не ударил. Но во мне божественность проявилась, и вы убежали. Почему вы от меня убегаете? Почему вы не хотите со мной побыть? Почему вы научиться не хотите у меня? Откуда у вас столько гордости, столько зависти, столько тщеславия? Если вы не расстанетесь вот с этой гордыней вашей, то тогда вас ожидает нечто более худшее. Вы не только власть в храме потеряете, а, честно сказать, вы ее уже потеряли. И когда они сказали: не знаем, то народ, слушающий, пожал плечами и говорит: как учители народа и не знают, кто дал Иоанну Крестителю власть? И на самом деле в глазах народа учителя эти фарисеи, они теряли власть. И они тоже чувствовали, что они теряют власть. И тогда Христос им говорит: давайте я вам притчу одну расскажу. 21 глава. С 28 стиха. Вот после того, как Христос говорит: и я не скажу, какой властью это делаю, 28 стих он говорит: как вам кажется, он становится руководителем, то есть он уже ведет диалог, не фарисеи руководят диалогом, а он пальму первенца принял, и он теперь задает им вопросы. Как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Христос задает вопрос. Они, недолго думая, очень быстро отвечают: «Первый». И тогда Христос говорит, как власть имеющий: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное». Уверенно, торжественно Христос заявил. И фарисеи, священники поняли, что они опять в ловушке оказались. А как вам кажется, кто исполнил волю? Давайте о себе подумаем. Когда Господь говорит: «Пойдешь? Иду, Господи». И многие при крещении ответили: «Иду, Господи, иду, буду работать в твоем винограднике». И не пошли. А были другие, которые сказали: «Не пойду». Но пройдет время, проходит время. Они приходят в церковь и становятся прилежными тружениками и примерными христианами. Кто из них исполнил волю Отца? Тот, кто сказал: «Пойду» и не пойду, не пошел, или тот, кто не сказал, сказал: «Не пойду», но пошел? Мы себя чувствуем фарисеями или учениками Христа? Мы упали на камень, разбились, или камень может на нас упасть скоро? Пока его оппоненты Христа в себя приходили, Христос говорит: «Давайте я вам еще одну притчу расскажу». И он просто чуть ли не цитирует 6 главу книги пророка Исаии. Виноградник виноградарям отдал, хозяин отдал виноградарям, а пошел потом послал слуг взять плоды. Плодов не дали. А потом сына своего послал: «Убоятся сына моего». А виноградари говорят: «Давайте убьем его и завладеем виноградником». Убили. Христос говорит: «Скажите, что хозяин виноградника сделает с виноградарями?» Что, как ответили священники, фарисеи? Говорят ему, 41 стих: «Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». А Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Христос даже немножко, ему жалко стало: «Вы что, Библию никогда не читали? Я же 6 главу книги пророка Исаия процитировал. А вы сейчас себе вынесли смертный приговор. Неужели вы никогда не читали Писание?» В этом противостоянии оппоненты Христа, они вообще потеряли способность здраво рассуждать. И они из одной ловушки в другую попадают, из одной западни в другую. И они уже не знают, что делать. И что они, 46 стих, 45 стих: «И, слыша притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». Поняли они? Поняли. «И старались схватить его». Что они старались сделать? Убить его. Вот как в притче Христос только что рассказал: «Давайте сына убьем и завладеем виноградником». И они тут же попытались исполнить это пророчество. У них не было уже мышления здравого. Разум верный у всех соблюдающих заповеди его. А кто нарушает заповеди, уже не может здраво размышлять. Христос удивился их недальновидности, но процитировал другой текст, не из Исаии, а из Псалтиря. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главою угла. Посему отнимется от вас Царство Божие, и будет дано народу, приносящему плоды. И кто упадет на этот камень, разобьется, на кого он упадет, раздавит». О чем Христос говорит? Своим современникам сказал и нам с вами. О чем Христос говорит сегодня, в этот субботний день? Через эту историю. Христос как бы говорит, вот то, что я слышу, он говорит: «Поймите, я люблю вас. У меня есть власть над вашей жизнью. И я могу войти в вашу жизнь двумя путями. Я не хочу насильно входить в вашу жизнь, как диктатор. Нет, Я не хочу вас ни к чему принуждать, ни заставлять. Я не хочу вас прогонять. Я не хочу вас в западню в какую-то вводить. Есть у меня власть над твоей жизнью. Впустишь ли меня в твою жизнь? Сестаю у двери и стучу. Я хочу, чтобы вы меня пригласили, Христос говорит, добровольно, с любовью. И я войду и буду вечерять с вами, и вы со мною. Я могу, конечно, и по-другому, но не хочу. Но помните, я не играю в игры. Невозможно приходить в храм и не жить по моим заповедям, по моему закону. Невозможно посещать храм или называться христианином и меня отвергать, меня убивать, распинать. Помните, апостол Павел говорит, что если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Нам нельзя распинать в себе Сына Божия вновь и вновь нашими грехами. И Христос говорит, нет, так не получится. Либо со мною, либо против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. И кто исповедует меня пред людьми, того и я исповедую пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня, от того и я отрекусь. Библия говорит, что в последние дни верующие будут особой категорией людей. И характеристика этим людям дается в первом послании Тимофею, 3 главе. Тимофея, послание апостола Павла, 3 глава. Вы, наверное, знаете перечень этих. Это характеристика людей, имеющих вид благочестия. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут... Не только в дни Христа такие люди были, и в последние дни. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия при всем этом». Силы же его отрекшиеся. Вот они, люди, будут иметь вид благочестия, а жить будут 17 грехов, перечисленные у апостола Павла. И можно ходить в церковь, иметь вид благочестия и совершать эти 17 грехов, или хотя бы 16 или 15 из них. Итак, давайте подумаем, мы с вами что-то строим. Что мы строим? И что в основание заложили нашего строительства? Если в основании живой камень, который является Иисус Христос, то и мы, как живые камни, апостол Петр говорит, давайте будем созидать строение духовное, живое строение. Если же в основании у нас мертвый камень, бездушное что-то, что-то свое, не Иисус Христос, то мы никогда живыми камнями не сможем быть. Если у нас нет связи с Иисусом Христом, то мы тоже будем мертвыми камнями. Сердце наше будет каменным, а не плотяным. А Христос так хочет взять из груди нашей сердце каменное и дать нам сердце плотяное и вписать в нас свой священный закон. Мы строим. И скоро Господь придет посмотреть, что мы строим. И помните пророчество Даниила. Камень от горы отрывается без содействия рук и ударяет в ноги истукана. И этот истукан превращается в прах. Давайте подумаем, не на глиняном ли основании мы строим нашу жизнь. Если мы с вами, дорогие друзья, свою жизнь строим на твердом, непоколебимом основании, на принципах Евангелия, на принципах любви, чистоты, святости, то мы с вами имеем не только временную жизнь, строим не только временную, но жизнь вечную имеем. Имеет, верующий в меня имеет жизнь вечную, Христос говорит. Если же мы строим на другом основании, то мы рано или поздно будем раздавлены обстоятельствами, раздавлены различными событиями, которые в нашей жизни произойдут, и у нас не будет никакого будущего. Мы потеряем все и окончательно. Иисус Христос сегодня обращается к нам. Два слова, давайте мы запомним. Христос говорит: «Придите ко мне». А в другом месте Он говорит, скажет некоторым людям: «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Придите ко мне и научитесь у меня». Но тот, кто не придет и не научится, услышит однажды: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Пусть Господь благословит нас, чтобы мы построили нашу жизнь на Иисусе Христе и имели радость и счастье не только в этой жизни, но имели жизнь вечную. Аминь. Помолимся. Господь наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое и за эту иллюстрацию, за притчи, которые Ты говорил своим современникам, но они Тебя не понимали. Имели глаза и не видели, имели уши и не слышали, и сердце их было жестоко. Господи, помоги нам все видеть так, как мы должны видеть. Помоги, Господи, нам не отвергать Тебя, нашу жизнь, наше счастье и нашу радость, и наше спасение, не отвергать Тебя. Помоги нам не пытаться что-то строить в этой жизни без Тебя. Войди, Господи, в нашу жизнь и будь нашим руководителем, Господом и Спасителем. Помоги нам упасть на этот камень и разбиться. Помоги, Господи, нам довериться Тебе и повиноваться всем Твоим заповедям. Руководи нашей жизнью и благослови, Господи, наших родных, близких, наши семьи и детей наших, чтобы, Господи, мы имели будущее и надежду. Во имя Христа просим. Аминь.